Культурный шок.
Добрый день, дорогие друзья, и сегодня с вами снова программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова. Со мной сегодня чудесный мужчина, российский музыкант, композитор, автор и исполнитель, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Войтенко. Я еще что-то слушаю тебя и вспомнил. Помнишь, была такая программа? В детстве я к ней, конечно, относилась как, типа, что это? «Играй гармонь». Я сейчас до сих пор помню, вот как бы я к ней не относилась в детстве, какая-то скукотища, он скорее бы там уже час Диснея. Да. Но при этом я до сих пор помню, как вот они стоят, какая-нибудь река, и вот они такие все стоят там с гармонью, там тетки все эти в кокошниках. Как-то красиво. Но это и к тому, что красиво. И мне очень нравится, что последние годы вот этот интерес к традиционной культуре, ну, и к музыке, к нашей, он все больше и больше растет. А то, что ты сейчас рассказываешь вот про этот концерт в Кремле, это прям...
Я тебе могу сказать, это наш национальный код. Опять же, мы вернемся 30 лет назад, когда нас с пути сбили, когда нам подкинули разные новые ценности, и почему, собственно, мы начали забывать наши истоки, наши корни. В Советском Союзе такого не было. Там были и баян, и народные песни, причем народные песни всех народностей.
Да, конечно, конечно. Огромная страна.
Огромное количество, почти 200 народностей в стране, да, ну, считая даже эти маленькие совсем народности. Поэтому то, что сейчас возвращается, и то, что сейчас Путин сказал на своем послании, то, что сейчас культура – это основополагающая история и образование, да, то есть мы возвращаемся к себе, мы возвращаемся на свой путь. У нас русский путь, свой путь. И он всегда был. Нас немножко сбили, чуть-чуть с толку. Да, за это время выросло какое-то определенное количество людей, которые, ну, я говорю все своими словами, чуть-чуть подпорченные. Пусть они не обижаются, но я это так вижу. И причем они не виноваты. Они не виноваты. Это нам так вот в такой обертке, вот Сникерс, надо вам покушать, нам в такой обертке все это дали, что мы это съели, потому что у нас до этого ничего такого не было.
Да.
И поэтому ням-ням-ням-ням. Ой, какой кайф. А потом вот сейчас вот у нас прозрение наступает. Поэтому мы начинаем думать, блин, а как нам это, воспитать патриотизм в том потерянном поколении, которое было?
Все, да,
все придет. Просто надо сейчас какое-то время подождать, потерпеть. Я вчера разговаривал с нашей консьержкой. Она с Донбасса. Я, кстати, на Донбассе в прошлом году был 18 раз. И в окопах, и в госпиталях, и в разных местах. Так вот, мы, знаешь, я хотел сегодня как раз эту фразу вспомнить, и я вот сейчас ее вспоминаю. Она вчера сетовала на то, что посмотрела там Михалкова, и он какие-то вещи рассказал. Она говорит, ну как... Ну, то есть о наших внутриках, да? О внутриках, о людях, которые там предают страну и так далее. И она говорит, ну зачем? Ведь жизнь коротка. Ведь надо за это время успеть что-то сделать. Там, я не знаю, там вот как банальные вещи, дом построить, дерево посадить,
сына,
да?
Сына родить, да.
Да, какие-то полезные вещи. Я говорю, и я вчера, знаешь, какая мне мысль пришла? Я говорю, а ведь действительно, это наши ценности, которые были у нас всегда. А нам привнесли, то есть вот, не будем уже об этом поколении, просто в общем расскажу. То есть ценности те, которые оттуда пришли, то есть смотри, жизнь коротка, надо что-то сделать, надо успеть оставить после себя след, или жизнь коротка, нужно кайфануть по полной программе и взять от жизни все себе сейчас.
Ну да, есть
Тельки для себя, понимаешь?
Да.
Вот в этом разница. То есть из нас пытались делать общество потребителей, да? И, собственно, у них получилось. Но, слава богу, что мы вот сейчас вовремя так опомнились. И я благодарен судьбе и Богу, что у нас такой президент.
Прям это красавчик, правда.
Красавчик.
Это правда, красавчик. В какой ты тоже из статей наткнулась на то, что ты чемпион мира по баяну? Это так, журналисты переврали или...
Не, есть такое, есть такое.
Прям есть, ну...
Есть.
То есть есть чемпионат мира, туда опять же собираются эти загадочные баянисты, да?
И такие... Кто дальше бросит баян.
Да, как?
Или кто быстрее пробежит и прыгнет в ширину.
Что, и ты там прям вот ну такой баянил, и набаянил на чемпионство? Как это?
Есть два конкурса. Трофей мира и Кубок мира. И там дается чемпионский титул.
Ну,
просто люди решили вот так подойти к этому. То есть немножко в соревновании добавить какой-то спортивной эстетики.
Это русский, ну, нет, наш конкурс?
Международный, да. И один из этих международных конкурсов я дважды проводил у нас в Самаре. В 2007-2014 году. То есть он такой блуждающий. То есть Кубок мира. То есть он
вопрос, статистический вопрос. А баянистов больше у нас? Или откуда баянисты еще вообще могут быть? Их... Такой знаменитый ирландский баянист, там, я не знаю.
Да хрена везде.
Да?
Да, их очень много. Во-первых, во Франции каждый второй играет на кнопках. Каждый второй.
В Германии, во Франции, да. Это
каждый,
да.
В Германии, в Сербии, в Хорватии, в Италии, итальянские там гармонистов, баянистов. Во. А еще больше баянистов, знаешь где? В Китае. Мамочки в Китае мои. У них там вообще бум просто. Поэтому если посмотреть, сколько у нас баянистов в стране, мы будем жалко смотреться.
Баян вообще это перспективное направление в музыкальной школе. Всем моя глубочайшая рекомендация. Вообще, все на баян.
Хотя баян родился в России. 125 лет, 126 лет назад. Молодой совсем.
Молодой, да.
Один из самых молодых инструментов. Хотя, что с ним произошло? Его как-то раз сразу и в жанр народной музыки, и типа лубок туда-сюда, все, о, как будто народный инструмент. Не, он моложе, чем скрипка, фортепиано. Так-то по большому счету.
Интересно. Так, чемпионат по баяну мы, значит, обсудили. Знаешь, что ты был еще на Олимпиаде или на каком-то чемпионате мира, то ли по футболу, то ли...
Я был послом чемпионата мира по футболу.
Расскажи, как принимали спортсмены, что там происходило интересного?
Ну, я больше, скажем так, был, как, опять же, рупором. То есть я ездил по городам и весям и приглашал. Я был официальным послом от Самарской области. Я приглашал к нам туристов, гостей. Я ездил по миру. Говорил, приезжайте, потому что у нас будет 6 игр. Самое большое количество игр было в Самаре. Мы построили огромные... Ну, не мы, я, конечно, не строил, да? Правительство Самарской области построило большой стадион специально под это все. У нас там очень красиво. Приезжайте в Самару.
Ой, я мечтаю.
Правда, я живу здесь 20 лет, а все равно про малую родину.
Самару можете ехать, да. Я мечтаю, да, вообще все эти городочечки.
Это не городочек.
Мне сказали, Самара городок.
Ну да, приходит милый беспорток.
Стоп. Ну.
Вот, и я просто приглашал, моя миссия была звать всех к нам, чтобы больше туристов было. Ну, какую-то лепту я, наверное, внес. Ну, дивиденды я не получил, никакие финансы, но зато у меня есть диплом, где меня вручили как первому официальному послу, плюс я везде был на официальных встречах, я встречался с Месси, я встречался там с разными другими.
Ничего себе! Вот это
у
да.
меня был вход везде, во все эти вип-залы, поэтому вот.
Ты уже упомянул сегодня про мюзикл «Хозяйка Жигулей». Расскажи поподробнее, что это, как вообще пришла идея его?
Спасибо президенту, который инициировал создание президентского фонда культурных инициатив. И это очень крутая история, потому что именно благодаря созданию этого фонда, то есть был президентский фонд, да, грантов, и был фонд культуры. Мы в них тоже участвовали, тоже в этих грантах. Но как-то там было все немножко вот посложнее. Фонд культурных инициатив, прям все очень просто, понятно, что он прям вот как раз для культурных инициатив. Угу. Плюс какое? То, что в фонде культурных инициатив добавили возможности подавать заявки не только от общественных организаций, от НКО, да, но и от ИП, ООО и так далее, и так далее. Не у всех же есть НКО. Не у всех есть эти некоммерческие организации. Плюс еще бюджетные организации могут подавать туда заявки. Угу. Вот. И поэтому благодаря вот этому фонду и возникают и, точнее, идеи-то они возникают не благодаря фонду, они давно уже, что называется, в голове, но реализация этих идей благодаря вот этому. Поэтому и был создан этот
о чем он?
Театральная сессия «Хозяйка Жигулей» вот с мюзиклом. Мюзикл о том, что... Ну вот сказку Бажова вы помните? «Хозяйка Медной
да,
горы».
Да, конечно.
Вот у нас в Самаре... Мне жена говорит, ты заколебал уже, говорит, что у нас в Самаре, ты уже давно москвич. Я говорю, слушай, я никогда, наверное, не перестану это говорить, потому что действительно это... Ну, если я уже говорю, значит, это внутри меня, это моя родина. Я не оттуда, видите, я хоть здесь и живу, но я все равно там, я депутачу там, да, подрабатываю депутатом. Вот, я там какие-то проекты провожу. То есть, я когда я туда приезжаю, мне там очень хорошо. То есть, это вот место силы. Так вот, у нас есть свои горы Жигули, причем они есть только в Самарской области.
Ага.
Горы Жигули, да. И там есть хозяйка Жигулей. Волшебница, ага. Которая сидит в Жигулях. А ты, наверное, подумал, что это автоледи или
естественно.
Или владелец...
Ну, как хозяйка бензоколонки. У меня что-то родилась ассоциация с этим старым советским фильмом. Думаю, наверное, это что-то в этом духе.
Хозяйка Жигулей.
Да.
Или хозяйка пивбара.
Тоже неплохо, да?
Нет, хозяйка Жигулей. То есть, это была сказка, семейная сказка. Там была хозяйка, там был волшебник Карачун, там были подгорыши. Это все, ну, мы придумали их, да. Там был атаман Шелудяк, причем это реальный персонаж, это заместитель, правая рука Степана Разина. Угу. Еще про него даже есть легенда, что он, когда они наворовали эти сокровища, они же обкрадывали обозы, которые там на Самарской Лука, и Волга вот так вот делает разворот, поворот. И там Степан Разин два раза грабил, когда подъезжали корабли вот напротив Самары, и когда корабли дальше по Волге плыли, они успевали через сушу перейти, там узкий перешеек, и еще раз там в районе села Переволоки еще раз грабить эти корабли. Угу. И все эти награбленные они раздавали людям. То есть, ну, как Робин Гуд, грубо говоря, российский. Вот. И у него был вот этот вот атаман Шелудяк. И по легенде, что он там с этим кладом, за ними царская охрана бежала, там хотели его схватить. И он спрыгнул с утеса, высокого утеса, там, 1000 метров почти. И его потом не нашли. То есть ни тела, ни вот этого награбленного, ничего. И по легенде, что он попадает к хозяйке «Жигулей» в полон, что называется. Она его прихватила. И вот у нас все вот на этом завязано. То есть его освобождает его же дочка Груня. А с ней еще освобождает парень Иван, который из современности попал в 17 век.
А, то есть у вас вообще там такой
эклектика? Да, у нас как бы он проваливается во времени. То есть у нас там путешествие во времени, и да, и эклектика, и, ну, и сказка. И в итоге все счастливы, все довольны.
Прекрасно.
И причем и дети, и взрослые смотрели с открытыми ртами.
И где? Вот. А вы ездите по городам и весело?
Пока нет. Сейчас вот как раз планирую, что надо этот спектакль прокатить, потому что он действительно классный.
Ну да, красивый. Просто звучит потрясающе.
Ну, у меня уже от Министерства обороны есть предложение, чтобы мы его поставили здесь в театре Российской армии.
Угу.
Вот, для детей, для... Ну, я думаю, что к следующей зиме это как, знаешь, как вот просто к новогодним елкам, вот такая история. Это
конечно,
как приключение Маши, да? И Вити получилось. Вот. Точно такая же история. То есть там два подростка, которые путешествуют вместе и что-то там, ну, как бы попадают то туда, то сюда и так далее. В какие-то переплеты и в итоге влюбляются друг в друга. И у них...
И у них все хорошо.
Лямур тужур, да.
Расскажи про опыт, как, я не знаю, ты организовывал мировой какой-то мировой концерт в ноябре, который был у тебя.
Это был финал фестиваля «Душа баян». Тоже ФКИ. ФКИ, тоже поддержка. Вот как раз вот «Душа баяна». У нас был первый суперфинал, где съехалось со всей страны огромное количество талантов. И мы показали это на всю страну. У нас была прямая трансляция на УТР. Вот, и вся страна увидела. И потом еще были повторы. Так что вот. Спасибо президенту и президентскому фонду культуры.
Много молодых, да, ведь?
Огромное количество талантов. Огромное. Просто нам надо вернуться, наверное, и мы к этому, я вижу, что идет все, надо вернуться к тому, чтобы равноправная была история у всех людей по возможности показать себя стране. Потому что творческий человек, он что хочет? Он хочет быть известным, он хочет быть признанным.
Конечно, да? Конечно.
Он хочет быть признанным. Ему хочется, чтобы ему рукоплескали. Это своего рода болезнь такая, да, с которой он рождается, из которой он умирает. И она не лечится. Вот. Она либо переходит в стадию «все плохо, я не могу, я сидеть дома».
Да-да-да, это наша любимая.
Либо «давай что-нибудь куда-нибудь, давай сейчас сделаем все». Вот. И не у всех получается ворваться, потому что телевизор, он маленький, концерты, они не резиновые. Но все-таки ротацию артистов нужно обязательно делать. И вот для этого мы и фестивали делаем, чтобы искать новые таланты. И не только мы это делаем. По всей стране сейчас очень много энтузиастов, которые этим занимаются. И в администрации президента сейчас к этому тоже очень внимательно относятся. Уже понимают, что да, пришло время смены вообще направления деятельности деятелей культуры. Надо показывать всех.
Конечно.
Надо показывать нашу истинную народную культуру. Надо показывать самородков, исполнителей, я не знаю, певцов, танцоров. У нас их огромное количество. Но нельзя, чтобы какая-то небольшая кучка людей была,
да,
в эстраде или, или в классической культуре, и туда больше никому нельзя было пробиться. Так нельзя.
Нельзя.
Я буквально несколько дней назад был на благотворительном концерте патриотическом «Если дорог тебе твой дом».
Угу.
Совершенно потрясающая идея, потрясающая реализация и ну, воплощение. Оркестр из Сибири.
Угу.
Я удивился. То есть я когда в программку читал, я уже только в конце прочитал на обратной стороне, что оркестр, оказывается, не московский, а сибирский. Совершенно потрясающий оркестр. Артисты. То есть это чтецы, это актеры театра и кино, молодые, которые читают современных авторов, поэтов, и не только. Там были еще и Тютчев, и Блок. И все это в сопровождении музыки классической. Это Чайковский, Рахманинов, Шостакович. Совершенно потрясающий видеоконтент, свет, танцоры, солисты, коллективы, хоры и так далее. И все это шло в виде такого дивертисмента. То есть коротенькие номера, известная музыка, неизвестные стихи, но которые так хорошо заходили людям. И, опять же, новые какие-то постановки, там вот сейчас будет новая постановка, балет, называется он «Бессмертный полк», совершенно потрясающий, там, забыл фамилию, по-моему, Баринов Андрей, да? Вот, не буду врать. Вот, и они поставили вот этот вот танец дуэтом из этого балета. Балет еще не вышел, то есть они показывали, получается, вот совершенно свежую штуку какую-то, там музыка красивая. Там танцы интересные, ну, хореография, точнее, извините, я сейчас наверняка сейчас хореографа скажет, что какая
речь. Тоже он высказался.
Речь,
он,
да. Вот, и так вот, большое количество артистов там было неизвестных, я к чему веду.
Угу.
И народ вставал три раза. Три раза. И рукоплескали, не отпускали. Это о чем говорит? О том, что, что артисты, которые на виду, это все здорово, это круто, они тоже талантливые. Это, ну, дайте дорогу молодым, дайте дорогу новым артистам. Ну, не обязательно, кстати, молодым. Потому что многие
ну,
артисты...
Ну, да, он же не может быть, молодая была, может, и не молода.
Да. Ну, вот я тоже бьюсь 30 лет. Слава богу, вот сейчас появился у меня Сергей, Сергей Пудовкин, да, продюсер. Я прям благодарен судьбе, что мы наконец-то стали сотрудничать. Угу. Спасибо ему и его команде за то, что он пытается меня как-то
А у тебя же свой продюсерский центр.
У меня был свой продюсерский центр, он остался. Но я, у меня было огромное количество артистов. Но знаешь, когда тебе начинают нож в спину вставлять один за другим, угу. просто начинаешь уже как-то крылья опускать, потому что ты вкладываешь в них всю свою душу, время, деньги,
Ах,
талант.
Ах, они сволочи какие! Ну, а как
а так? Так бывает, это нормально. То есть есть такая фраза расхожая, когда артист получает первые свои аплодисменты, он сразу начинает думать, скорее бы этот продюсер сдох. Вот, ну, как бы так. Причем у всех продюсеров это так. Ага. И причем каждый
Сейчас
продюсер...
Сейчас где-то заплакал один продюсер, наверное.
Каждый продюсер сталкивается с таким, потому что и крупный продюсер наш, и Матвиенко, и Дробыш, и Фридленд, которого тоже мы встречались с ним на концерте, он говорит, я все, я забросил, я... Он, ну, там была история, помнишь, с этими премьер-министрами. Вот. Человек просто не выдержал всего вот этого. Он говорит, я больше не занимаюсь артистами, мне вот...
А вот что движет человеком, который хочет быть продюсером вот юных или не юных музыкантов? Он все-таки больше ради наживы или это есть люди, которые действительно хотят открыть новые таланты?
Слушай, и то, и другое.
Или то, и то.
И то, и другое, да. Потому что продюсер – это человек в основном с хорошей бизнес-жилкой внутри, угу. да, с видением правильным. Вот. Музыкальный продюсер – это сложная профессия. Потому что музыкальный бизнес сложный. Он непредсказуемый. Он зависит от... Оп!
Ну да.
Опа, встанем. Шаман, раз.
Да, оп, и все встали.
Как черт с табакерки, понимаешь, все встали, да? Как вот это вот происходит? Это какая-то вот магия, понимаешь, это вот что-то должно вот совпасть. Кто-то бьется годами, десятилетиями, чтобы куда-то вылезти, а у кого-то раз это и все, и происходит. И, соответственно, кого-то подхватывает какой-то продюсер, какой-то директор. Вот. Есть продюсеры, которые занимаются раскруткой какого-то, каких-то жанров, которые, скажем так, ну, изначально некоммерческие. Но он потому что ради идеи. Это вот я такой был, да, и, может быть, и поэтому я тоже выдохся, да. Потому что я там делал инструментальные коллективы, вот «Баян Микс», потом была группа «Невесты», три аккордеонистки я создал, потом у меня были «Киндер Микс», это маленькие ребята тоже на баянах, потом у меня была группа «Матреха», это русская народная песня в латиноамериканских таких ритмах, очень зажигательно, да. Но такой не сильно продаваемый жанр.
А ну, они где-то существуют, эти группы? Или они
у нас закончились сейчас? Контракты, я не знаю, где они сейчас, не слежу.
Ага. В одной из статей тоже прочла где-то, скажи, правда это или нет, что ты хочешь вернуться к академической музыке.
Это больше, скажем так, знаешь, как к альма-матер прийти и прижаться, к маме прижаться, вот, или к педагогу, да, вот это вот так.
Подустал я от этого всего, да?
Просто академическая музыка, я же из нее вырос. Просто хочется иногда просто взять баян и вот просто поиграть Рахманинова, Баха, Скарлати, вот то, на чем ты рос. Мы же сколько лет отдаем этому?
Конечно,
музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория, аспирантура. 21 год. Представляешь? Поэтому это из жизни не вычеркнуть. Поэтому я просто скучаю по этому направлению. Это не значит, что я вернусь. Просто я скучаю, я хочу иногда взять, вот, чтобы меня никто не отвлекал, вот, сесть и просто вот поиграть, позаниматься. Пару-тройку часов.
А твоя музыка вообще любимая, которая тебе вот бальзам на сердце, душу лечит? Вот что слушаешь, когда хочется?
Я люблю джаз.
Джаз?
Ну, такой легкий, типа мейнстрим такой, знаешь, чтобы... Ну, и сам такую музыку пытаюсь сочинять.
Угу.
Да, у меня есть целая авторская программа с камерным оркестром, вот такой преджазованные истории. У нас просто есть тоже у баянистов такой ориентир, это Ришар Гальяно. Или Гальяно, да. Это потрясающий джазовый аккордеонист, но он кнопочник, баянист, считай. Ну, на Западе, ну, в английском нет слова баян, есть аккордеон. Вот. И он потрясающий джазовый аккордеонист, самый суперизвестный, мега. У него очень крутая музыка, она такая, как говорил мой один режиссер, друг Миша Ништадт, легкая пищеварительная музыка.
Какая прелесть.
Вот. Так что тоже рекомендую. Зайдите в интернет. Ришар Гальяна. Очень, очень вам понравится. Там она вкусная-вкусная. Вкусная, да.
Что ж, наш финальный традиционный вопрос. Какое событие твоей жизни стало для тебя культурным шоком? Как в плохую, так и в хорошую сторону, неважно.
Ты знаешь, вот этот концерт, на котором я был в первый...
Заряде, который...
Да, в заряде, да, был который. То есть это вот то, что вспоминается сейчас. Угу. А так, если чуть-чуть в прошлое нырнуть, был случай. Это был мой собственный концерт. Я сейчас расскажу,
так.
Займу буквально...
Не, можешь сколько угодно рассказывать.
Это был 1999 год, мой сольный концерт после очередной победы на крупном конкурсе в Германии, в Клингентале.
Угу.
Это самый крупный конкурс среди баянистов, как Мекка для евреев. То есть, угу. если ты там победил, ты вау, ты гуру. И, соответственно, я делал отчетный концерт. Была зима, 2 декабря. Из лесу вышел.
Вышел был сильный мороз.
Сильный мороз, да. Была зима. Был снег, снег с дождем, такой противный. И вот он прям валил. Пробки были. Я помню, что мы задержали концерт на полчаса, потому что народ не мог, ну, опаздывал. Народ был битком. Я всегда собирал в Самаре на свои академические концерты битковые залы. Вот, ну, в филармонии, там тысяча с лишним мест. Всегда был битком. И я помню, что когда я вышел в зал, первое отделение у меня была академическая музыка. То есть там Бах, Скарлатти, Рахманинов, Слонимский, современные авторы. То есть вот такая. А второе отделение уже после перерыва, оно более эстрадное, более легкое. И вот этот концерт для меня явился музыкальным шоком. В каком плане? Я помню, когда я вышел, я начал играть сначала Баха, потом Скарлатти, потом я начал играть Рахманинова. И вот на Рахманинове, Баркаролло, есть такое у него произведение, я почувствовал, что, знаешь, из меня как будто какая-то такая вот мягкая вуаль, как из паука, знаешь, ну не страшно. Угу. Как она вот из меня как будто выходит и накрывает весь зал. Партер, по крайней мере. То есть, ну, до балкона вряд ли там дотянется. Серьезно, вот какое-то ощущение было такое совершенно, вот, как будто сейчас даже вспоминаю, трепет, у меня даже мурашки по коже идут. И я помню, что я почувствовал зал, я начал с ним дышать. То есть как будто какой-то гипноз, знаешь. То есть я двигаюсь, и зал тоже двигается со мной. Вот прям вот в такт, весь.
Вот он, волшебная сила искусства.
Кладите ваши крыма. Вот. И в перерыве ко мне подошло огромное количество человек в гримерку, не сговариваясь, не зная друг друга. Они говорят: а что сейчас было? Что ты такое? Что ты сделал с нами? Я говорю: а что было? Они говорят: мы говорит, просто отключились и очнулись только в конце первого отделения. То есть вот была какая-то такая вот история, представляешь? И самое интересное, что произошло, я почему-то, я не знаю почему, я после первого своего отделения, еще перед тем, как прийти в гримерку, я почему-то решил подняться на самый верхний этаж. Я никогда туда не поднимался, ни до этого, ни после. Вообще, это был единственный раз в жизни. На самый верхний этаж филармонии. И там был какой-то балкончик. Я туда вышел подышать. Буквально полчаса назад был снег с дождем. Он прям ветер какой-то. И я вышел, представляешь, тишина. Вот такая луна. Звезды. Снег прям искрится. И какая-то вот что-то в природе произошло. И я тогда потом после этого концерта анализировал. У меня сложилось впечатление, что вот в этот момент, когда произошло в природе что-то, в этот момент что-то открылось туда, и через меня, грубо говоря, разговаривал Господь с людьми. Вот такая вот история была. Вот для меня это
был... Я люблю, когда наши передачи заканчиваются на таких волшебных нотах. Спасибо тебе огромное. В гостях у нас был российский музыкант Сергей Войтенко. Спасибо еще раз. Это был действительно замечательный разговор. Поэтому, Трофим, не возвращайся. Иди за хлебом дальше. А с вами была программа «Культурный шок» и я, ее ведущая, Ася Харитонова. До новых встреч.
«Культурный шок».